«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Всем 10 часов 5 минут. В студии Анастасия Ножко и программа «Хороший вопрос», как всегда в это время. И теперь у нас с некоторых пор повелось, гости наши будут по телефону. И сегодня у нас вопрос очень важный о том, как на самом деле можно противостоять коронавирусу, как мы можем это делать в наших тут условиях. Накануне буквально вышла, ну, на самом деле, рекомендация вот эта Депздрава города Москвы, в частности, вышла и была подписана еще 5 марта для распространения в поликлиниках, для врачей, доведения до сведений и так далее. Как быть, какая профилактика, какое лечение, что делать, что бывает и так далее. Там такой довольно большой труд, PDF на 70 страниц. Я у себя в телеграм-канале обязательно его выложу вот после того, как программа закончится. И в том числе там есть некоторые препараты, перечисленные, против которых выступают некоторая часть медицинского сообщества. И, например, есть такая некоммерческая организация приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал». Они, на самом деле, внимательно там изучают различные клинические исследования, следят за тем вместе с некоторыми комиссиями, которые при Академии наук, следят за тем, чтобы Депздрав вывешивал результаты клинических исследований препаратов, которые допускаются на рынок. Но пока этот процесс буксует, он идет, но он пока буксует, и мы тут, значит, в том числе в нашей, в рамках нашей программы приглашали людей, которые рассказывали о том, каким образом организован процесс регистрации препаратов. И сейчас пока эта система отлаживается. И вот в этот момент оказывается, что есть люди, которые не доверяют некоторым препаратам и говорят, что это, что они не видят качественных исследований. Другие говорят, это вот они, препараты эти, да, есть, они сертифицированы, у них есть все необходимые документы, почему, в чем причина. Все это работает, и это доказано вот тут-то можете посмотреть. В общем, есть некий конфликт интересов. Причем вот эта вот организация, некоммерческая организация приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал», они уже направляют сами обращения в соответствующие инстанции с просьбой проверить рекомендации, которые содержатся вот в Государственном министерстве здравоохранения или в Департаменте здравоохранения города Москвы в рекомендациях. И мы сейчас с вами представляем возможность поговорить. Я сейчас должна сама выводить в эфир. Оба человека у нас сейчас на линии, только один пока. Ага, пока не дозвонился тогда до второго. Хорошо. И сейчас мы выводим в линию Владимира Никифорова, заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета имени Пирогова. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сейчас начинаем набирать второго нашего участника дискуссии, потому что, ну, я попыталась коротко описать проблему. То есть есть, на самом деле, большой труд, который написан сейчас по рекомендациям в связи со сложившейся обстановкой. И есть, как бы, организации, в том числе, да, какие-то ряд специалистов, которые не соглашаются с препаратами. И больше всего, я так понимаю, возмущение их вызывает релиз «активные препараты», но, насколько я понимаю, таких слов в документах не содержится в описании к этим препаратам, которые предлагаются для усиления иммунитета, насколько я понимаю, для борьбы с вирусами, правильно?
Я так понял, что речь идет... Ну, прежде всего, давайте точки над «и» расставим. Значит, Департамент здравоохранения опубликовал нашу работу. Это учебно-методическое пособие. Это никакие не рекомендации. Вот тут надо совершенно четко себе представлять законодательство. Единственным законным руководством к действию при лечении и профилактике коронавирусной инфекции являются временные методические рекомендации Минздрава, которые висят на их сайте, которые периодически обновляются, и вот которые являются, так скажем, руководством к действию официальным для всех врачей на всей территории Российской Федерации. А это учебно-методическое пособие для врачей, ординаторов, то есть учащихся, и даже студентов. То есть это, ну так, ну типа памятки, что ли, для врачей, для внутреннего пользования и никак не для населения. Это первое. Да, эти юридические вот моменты сразу, так скажем, обозначим. То есть речь идет о нашем учебно-методическом пособии, ну, в котором мы вправе излагать свои взгляды, вот, с которыми можно соглашаться или не соглашаться, но юридической, так скажем, силы они не имеют. Это первое. Вот. Значит, что хочу сказать. Я понимаю, что разговор идет о том, что в качестве профилактики мы там некоторые средства порекомендовали. Ну вот на сегодняшний день у нас официально, я приверженец доказательной медицины. На сегодняшний день вот это вот нет ни одного препарата ни для лечения, ни для профилактики вот этой новой коронавирусной инфекции, вот, которую обозначают COVID-19, который бы прошел весь каскад вот этих клинических исследований. Ни одного. Самое главное, что нет препаратов, имеющих доказательную базу для лечения. О профилактике вообще сейчас просто никто даже не говорит особо. Сейчас ей даже не занимаются фактически. Их единственный препарат, который рекомендован в минздравовских рекомендациях, это интерферон альфа, по-моему, 2B, который вот, значит, капли в нос, которые разрешены и в том числе и беременным. Это вот минздравовские, значит, рекомендации. Мы, учитывая, что сейчас период эпидемический гриппа, и есть ряд иммуномодулирующих препаратов широкого спектра, доказавшие широкое свою действенность, мы их просто ввели вот в это учебное методическое пособие. Эти препараты, это Кагацел, это препараты Эргоферон. Анаферон у них нет международных непатентованных названий, поэтому я их прямо называю. Ну и гамма-интерферон, капли в нос. Вот и все. Это не специфическая профилактика, которая по логике вещей должна срабатывать и при коронавирусной инфекции. Но Кагацел входит в список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов еще с 2010 года. Вы меня слышите, Олег?
Да, мы вас слышим. Более того, Владимир Владимирович, я хотел сказать, что нам удалось дозвониться до и Алексея, и он тоже вас слышит. То есть
Тогда я закончу мысль. Да, конечно. Кагацел входит в список жизненно необходимых лекарственных препаратов Минздрава, который обновляется каждый год и рекомендован для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ во всех клинических рекомендациях действующих Минздрава. А так как COVID-19 тоже формально относится к ОРВИ, то, в принципе, есть основания предполагать, что что Кагацел будет действовать, но, во всяком случае, вреда не принесет, вот, потому что он рекомендован для профилактики ОРВИ, а у нас сезонных коронавирусных ОРВИ тоже 4 известно. И что касается препарата Эргоферон, который, как я предполагаю, вызывает наибольшее, возмущение, особенности вот организации доверительный интервал. Я хочу сказать, что их ключевой ошибкой, вот их всех заявлений, является то, что они считают этот препарат гомеопатическим, а он зарегистрирован в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как в качестве обычного лекарственного препарата, и эта информация содержится в государственном реестре лекарственных средств. Вот. И мало того, они прошли огромный этап клинических исследований. Тот же анаферон в 5 двойных слепых рандомизированных исследований, эргоферон в 7 рандомизированных исследованиях. И, значит, что хочу сказать, что информация о клинических исследованиях, опубликована в официальном реестре Минздрава России, а также в Международном реестре клинических исследований Национальных институтов здоровья Соединенных Штатов Америки.
А там тоже делали исследования, да?
Да, но он зарегистрирован. Вот тут у меня ссылки. Я в любой момент могу прислать ссылки на официальные сайты, пожалуйста.
Зарегистрирован.
Да.
Вот.
Да.
А вот и самое главное еще ссылка, бесконечные ссылки на вот какие-то вот меморандумы вот Академии медицинских наук. Ну вот, значит. Вот, значит, арбитражным судом, что официальное заявление Президиум Российской Академии Наук и руководством Российской Академии Наук, поручение составления экспертного заключения и дачи рекомендаций по вопросам, изложенным в меморандуме, комиссии не давалось. Меморандум не является официальной позицией Российской Академии Наук, а представляет собой личное научное мнение авторов меморандума. Это по поводу того, что лженаука и все такое. Гомеопатия. Хотя, еще раз повторяю, что эргоферон и анаферон к гомеопатии отношения не имеют официально.
Так, ну теперь мы даем слово Алексею Парамонову, президенту некоммерческой организации приверженцев доказательной медицины, доверительный интервал, который вот имеет возможность сейчас в прямом эфире побеседовать с Владимиром Никифором.
Да, пожалуйста. Добрый день. Да. У меня, я внимательно выслушал все, что вы сказали. Ну, вопрос по статусу документа. Правда, что он не имеет юридической силы? Его можно не исполнять, это верно. Но мы отлично знаем, что на нем стоит печать Департамента здравоохранения. На нем стоит подпись главного специалиста по инфекции Департамента здравоохранения. И, по крайней мере, государственная система этот документ не может пренебрегать.
Это учебное, конечно, это учебное пособие, но что, ну
пусть. Оно должно его учитывать, и они еще должны объяснять, а почему они не применяют такие рекомендации, если их не применяют.
Поэтому это не здесь, рекомендации, это пособие. Но не передергивайте вы факты, ради
нет,
бога.
Нет, я не в юридическом плане называю их рекомендацией. Вы же рекомендуете? Рекомендуете в пособии. Методическое пособие, да? Речь не об этом. Вы привержены доказательной медицине, как вы сейчас сказали. Это прекрасно. У меня возникает вопрос, вот с Кагацевым вопрос достаточно сложный и научный. Это препарат, который имеет действующее вещество, который исследовался в разных больших исследованиях. Вопрос качества этих исследований, но это уже вопрос дискуссии. У меня вопрос к тому, что не может вызывать дискуссии. А не может вызывать дискуссии препараты анаферон и эргоферон. Почему? Потому что в них не содержится действующего вещества. То есть они по своей сути антинаучные. Но мы же материалисты все-таки, мы не лечим Святым Духом, да, а и сам производитель пишет, что там содержание действующего вещества 10 в минус 30-10 в минус 50 степени. Сам же вице-президент Академии наук Хохлов исследовал содержимое этих препаратов и самыми чувствительными методами не обнаружил ничего, кроме лактозы. То есть мы продаем пустышки, судя по всему, и пытаемся лечить. И ладно, когда это происходит в ситуации ОРВИ, когда мы 4 раза чихнули, дома посидели и все. А когда речь идет о действительно угрозе государству в настоящее время, мы все должны отбросить свои коммерческие интересы и думать о том, как защитить народ, как правильно лечить, И в этот момент мы видим то, что я сразу хочу спросить. У вас есть конфликт интересов? Вы связаны с производителем этих препаратов?
Никаким образом, никакого конфликта.
Никаких денег ни от них не получали, ни грантов, ни за чтение лекций, ни за что-либо еще.
Нет, не получал.
Я надеюсь, что это правда.
Я неоднократно в своих лекциях, все одновременно и с Кагацелом, и с Эргофероном, а это, между прочим, если не ошибаюсь, конкуренты, я, получается, и там, ибо я и то, и другое рекомендую, причем Кагацел на первом месте у меня стоит. Вот только вы обратите внимание, вот ваше утверждение, пустышка и все такое. Клинические исследования не исследует содержание препарата. Я не интересовался в минус 15-й, в минус 30-й. Тут я понимаю, что это какие-то заоблачные цифры. Я не очень...
Это математика.
Я понимаю. Но я читал результаты клинических исследований, которые официально опубликованы и которые признаны, во всяком случае, официальными. И это уж никак не фальсификация. Я вижу результат действия препарата. Вот как он действует, что там действует, давайте откровенно скажу, я себе не очень представляю, но я врач, и передо мной результат клинических исследований, не математических, не физических, не спектров от фотометрических. Я вижу, что препарат оказывает положительное профилактическое и лечебное действие. Ну, при тех нозологиях, при которых он исследовался. Я в плане верить клиническим рекомендациям. Клиническим исследованиям.
Верить, наверное, ключевое и неправильное. Мы должны оценивать клинические исследования.
Нет, но клинические исследования построены по общепринятым стандартам, видите, зафиксированы в Соединенных Штатах результат. То есть тут уж американцы тоже очень щепетильны.
Давайте про вот этот сайт мы не будем говорить. На этом сайте регистрируют. Американцам все равно, что вы там пишете.
Давайте дальше посмотреть. Вот сейчас, на сегодняшний день, профилактики никакой нет. В минздравовских рекомендациях, как вы знаете, одни единственные капли в нос. Вы говорите о
каком-то... Неправда, профилактика есть, и главная руки спиртом. Не надо подменять понятие. Реально работает...
Медикаментозные препараты.
А мы примем сахарный шарик какой-то, который обманет нас. Я буду считать, что я устойчив к вирусу, пойду целоваться, обниматься, и меня это вперед ногами на кладбище отнесут.
То есть вы предлагаете вообще ничего, только мыть руки. Сейчас сезон гриппа, ОРВИ одновременно идет. Сейчас явный сезонный подъем. Значит, вы игнорируете и грипп, и ОРВИ в клинических рекомендациях по гриппу, ОРВИ, Кагацел стоит.
Неправда. В клинических рекомендациях по гриппу его нет. Кагацел? В ОРВИ действительно есть, потому что вот в этих рекомендациях торчат отовсюду уши интереса, возможно, нездорового, от ОРВИ.
Стандарт специализированной медицинской при гриппе, вот, пожалуйста, вот везде есть. Так что я не понимаю, почему вы против неспецифической профилактики, которую мы рекомендуем вне юридической, так скажем, области. Вот, причем рекомендуем это не для широкого круга потребителей, а исключительно для врачей, которые могут это принять, могут это не принять. Это не закон. Значит, вы предлагаете оставить из медицинской профилактики исключительно то, что рекомендуется в третьем пункте, интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа разрешено беременным. Все. Но,
нет, я предлагаю даже этого не оставлять. Это
ну, хорошо. Но это мы тоже взяли из рекомендаций Минздрава. Я лично считаю, что эти все препараты, направленные хоть каким-то образом на повышение иммунного статуса, хорошо, а я вообще не знаю, а вот поливитамины все рекомендуют, я не знаю, они проходили тоже двойной слепой рандомизированный контроль, но все тоже об этом говорят.
Интересно, проходили, а вот... проходили, и доказано, что они на иммунитет не влияют. Они могут излечивать только гиповитаминозы, которых, слава богу, у нас уже
вот давно просто, нет. Но их тоже везде и всюду можно прочитать, что витамины и все такое. Хорошо, ношение масок, скажите, тоже при коронавирусной инфекции COVID-19 тоже прошло двойной слепой контроль и имеет доказательную базу как профилактическое мероприятие. Ну, просто я уже начинаю... ерничать, вы прекрасно понимаете. Но
нет, вот, почему же? Такие вещи тоже исследуются. И вы можете результаты этих исследований на страницах ВОЗ увидеть. И вот, увидите, что обычные маски не только неэффективны, но повышают риск заражения. Вот этот наш масочный режим, скрипа отечественная. А маски, которые действительно защищают, они должны быть на больных и должны быть на врачах. Ну, соответственно, разные степени защиты в зависимости от того, какую функцию врач выполняет в данный момент.
Ну, то тогда меняйте все документы, где сказано масочный режим, понимаете.
Ну, я это понимаю, не писал такой масочный
такое,
режим.
Такое впечатление, что вы подозреваете нас в каком-то заговоре с целью потравить народ, хотя исключительно... делается, ну, во всяком случае, ни КГЦЛ, ни эргоферон, ни анаферон, ни рекомендуемый нами гамма-интерферон капли в нос, уж точно хуже, вот в ситуации, которую мы сейчас имеем, хуже явно не сделают. Если не предотвратят COVID-19, то может быть сезонный коронавирус, банальный грипп, другие ОРВИ. В чем, собственно, вы видите какой-то заговор фармфирм? Вот мне непонятно вот эта вот бурная реакция.
Я не вижу заговоров фармфирм. Заговоры должны компетентные органы расследовать. Я на это смотрю как врач. И как человек, которому все-таки учили фундаментальные науки, я понимаю, что есть вещи, которые работать не могут. Да? Если действующего вещества нет, то и эффекта нет. Дальше вопрос к тому, кто что исследовал, где нет действующего вещества. А что касается безопасности, да, я согласен, сахар в микродозах действительно безопасен. А вот что касается КГЦЛ, здесь вы ступили на шаткую землю на самом деле. Даже у производителя КГЦЛ есть прекрасный сайт, где собраны десятки, если не сотни исследований этого препарата, и более половины этих исследований посвящены безопасности, поскольку предшественник препарата, как известно, токсичен там и вызывал бесплодие у мужчин, и очень много сил производитель тратит на доказательство того, что он безопасен. Ну, скорее всего, он безопасен, потому что эти исследования цитируются и за рубежом, а вот по эффективности исследования не цитируются, качество их не удовлетворяет никого, кроме производителя.
Но, тем не менее, давайте так, я стою, у меня документы, что это препарат, включенный в жизненно важные и необходимые лекарственные препараты. Каждый год список обновляется. Что-то ведь заставляет, наверное, правительство включать его. Наверное, есть какие-то у него, а может быть, нам с вами неизвестная скрытая потенция. Вот, что это вот... Я, во всяком случае, базируюсь на том, что этот документ вполне так скажем, отвечает содержанию самого препарата. А что касается гасипола как составляющей...
Товарищи, простите, пожалуйста, я вынужден вмешаться, потому что у нас сейчас новости середины часа. Я могу вас попросить не отключаться от линии, послушать новости вместе с нами?
Надолго это?
Это 3-4 минуты.
Хорошо.
Спасибо.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. У нас на линии Алексей Парамонов, врач, президент некоммерческой организации приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал», и Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета имени Пирогова. Вы здесь?
Да, я просто, прервался на рекламу. Я по поводу бинарного составляющего кагацела, что там гасипол, но прочно связанный с целлюлозой. Тут просто я хотел другой пример привести, что вот как иногда препараты могут работать. Вот цианистый калий, но всем известно, что достаточно ядовитая штука. Вот. Но вот как когда... пытался князь Юсупов, не знающий химии, отравить Гришу Распутина, то ввел цианистый калий, чтобы мне память не изменяет, в пирожное. А в результате получил циан-глюкуронит. Абсолютно безобидное средство, но Гриша Распутин, судя по всему, должен был плеваться, потому что, наверное, на вкус это соленое. Вот. Но, во всяком случае, не умер, пришлось его потом пристрелить. Вот, как вы помните по истории. Вот вам результат соединения, так скажем, ядовитого вещества с неядовитым. Получение, ну, в данном случае соль получилась, вот, безобидная, вот, ну, вот как пример. А что касается гомеопатии, уж если так уж коснулся о ней вопрос, то лично я, будучи все-таки приверженным все-таки доказательной медицины, все-таки медицину считаю все-таки не чисто ремеслом, как американцы, а все-таки считаю ее во многом и искусством, и считаю, что гомеопатия имеет свое право на существование, она помогает определенному кругу лиц. Вот, не надо просто гомеопатии, у меня инфаркт миокарда лечить или ишемический инсульт. Вот тут это будет дискредитация метода. А с какими-нибудь псориазами она, наверное, помогает, и люди, в общем, веками пользуются. Как сказал умный человек, что если больному после беседы с врачом не стало лучше, значит, такого врача нужно гнать. Ну, вот. Поэтому гомеопатия тоже вот, имеет право на жизнь. И как уже науку, наверное, ее считать не надо. Вот я тоже так считаю. Кстати, никто ее и не считает.
Ну, кстати, вот психотерапия-то, она исследуется методами доказательной медицины. И есть методы, которые эффективны при псориазе. А вот методов, превосходящих плацебо, ну, вот таких исследований нет при гомеопатии.
Ну, я просто, теперь я просто не могу понять, почему я в неком таком положении оправдывающегося, вот это я не совсем понимаю, что за письма, вот, в чем увиден ужасающий вред, вот, и, значит, и этого... Вот, мне непонятно попытки как-то сгладить ситуацию вот, и дать какое-то профилактическое лечение на фоне всего остального. Я считаю, что это... Я избегаю высокопарных фраз, но вот чисто вот так вот совет, который явно не повредит в период И уж во всяком случае, может быть, тот же эргоферон исследован и на коронавирусах обычных, сезонных, которые тоже никто не отменял, наверное, в этом году, и четыре типа, наверное, так же, как и в прошлом году, и в позапрошлом, и десятки лет назад. Так что все в комплексе должно работать. Почему это вызвало какой-то псевдоправедный гнев, я вот понять не могу. Вот если вы мне объясните, чем навредило данное учебно-методическое пособие московскому населению, я буду чрезвычайно признателен, вот, и, значит, выйду просветленным после такой лекции, в чем вред вот этих вот рекомендаций применять эти препараты. Ну вот, собственно.
Ну, я вам скажу свое мнение, в чем вред. Наверное, прямого вреда нет, да. Их применяют, наверное, никто не отравился. А вот косвенный вред, он может присутствовать вот из-за того, что человек уверен, что он защищен, а убедительных доказательств этому нет. Это один момент. Второй момент. Ну, мы с вами, наверное, представляем, что образовательный уровень средних врачей оставляет желать лучшего. И вы профессор, вы заведующий кафедрой, вы титулованный человек, и вам верят и исполняют то, что вы пишете. И они будут делать это, не акцентировать внимание пациентов на гигиене и том, что действительно необходимо. В этом опасность. У меня возникает еще вопрос такой. Да, вы высказываете идею, что у нас нет сейчас защиты перед этим коронавирусом новым, доказанным. И мы должны принять хоть что-то, да, вдруг поможет. Но почему такой странный выбор, если мы посмотрим тот же китайский список потенциальных молекул, который может быть эффективен? Да, там даже наш советский орбидол содержится, потому что вот этот умифенавир, он показал эффективность в пробирке. Да, он не доказан по международным протоколам на человеке. Даже последнее исследование арбитра, оно мало кого убеждает, хотя попытка была хорошая, но, на мой взгляд, она не удалась. Но здесь хотя бы какая-то научная основа есть. Да, в пробирке эта молекула работает. А в случае эргоферона, анаферона, молекулы-то даже нет, работать нечем.
Но опять вы на то же самое съезжаете. Я это тоже уже
слышал. Ну, а как вы
слышали? Вы повторяетесь. А что касается орбидола, то, если не ошибаюсь, была довольно крупная шумиха по этому поводу, что и даже ФАС, если не ошибаюсь, было к рекламе, что он помогает, что он помогает при, поэтому в избежании как раз всяких неприятностей мы решили скользкую тему обойти, зачем, если был какой-то по этому поводу скандал, что, значит, ну, во всяком случае, я его по телевизору отчетливо слышал, вот, эту рекламу, что помогает, вот, мы нигде, как вы пишете, как вы видите, не предлагаем эти препараты для, ни в коем случае, для лечения. Кстати, для лечения, опять же, ничего тоже конкретного нет, пока метод, так скажем, тыка, вот, и если вы привержен, уж такой приверженец, то получается, что ничего вообще использовать нельзя, потому что все, что используется, абсолютно не доказано.
Вот. Все, что оно оформляется все-таки как исследование, одобряется этическими комитетами, если мы не знаем, как это лечить.
Ну да, да, потому что там такие препараты, что, прошу прощения, и дозы, что, в общем, вред достаточно, то есть побочных эффектов, ой, как много. Все те препараты, которые предлагаются, они таким букетом побочных эффектов, что они предлагаются, если обратили внимание, только уже при развитии пневмонии. При легкой форме, при средне-тяжелой, при отсутствии выражено каких-то изменений в легких, там вообще предлагают ограничиться, в общем, по постельным режимам, и все, и никакой вот такой вот этиотропной по прицельной терапии. Вот, поэтому я считаю, что в данном случае наше предложение оправдано, и я считаю, что мы действуем абсолютно правильно, и претензии ваши, я считаю, что, ну, вы просто, наверное, какую-то тоже цель борьбы с лженаукой или что, понимаете, вот.
Ну, да, в данном случае,
вы игнорируете
свои страны.
Вы игнорируете клинические исследования, вы упираете на то, что нет действующего начала, но, может быть, есть то, что мы не знаем, в конце концов. Я сейчас не полезу во всякие там память воды и все такое, просто, ну,
не дай бог.
Вы же не игнорируете, мы оперируем понятием время. Время вы тоже не можете измерить, но оно есть. Видите, оно действует, и время лечит, и время убивает. Ну, в конце концов, я тоже не знаю, что такое время, но оно есть. Но тут тоже клинический эффект есть, вот, есть, зафиксирован, списать его на плацебо не получается, утверждать, что все клинические исследования, что все исследователи куплены фирмой, и все это подделано, фальсифицировано, но это будет уже круто, я бы так сказал, вот.
Давайте по-другому скажем, что есть международные правила проведения таких исследований. Необходимо рассчитать статистическую мощность такого исследования. Вот как я смотрел вашу лекцию, где вы говорите, что эргоферон один из наиболее исследованных препаратов, но вот исследование по нему, где там 237 детей, для препаратов такого типа, ну, выборка должна быть минимум в 10 раз, а то и в 20 раз больше. То есть статистическая мощность уже вопросы задает. Конфликт интересов не заявлен, кто что делал. СРО посредником не выступало, чтобы убрать вопрос к производителям. То есть, ну, просто элементарные процедуры-то не соблюдены. И возникает вопрос тогда, действительно, можно доверять этому исследованию или нет? Я не знаю, я никого не могу обвинять, у меня нет таких фактов. Но я вижу, что нарушены все процедуры. Ну, извините, как я могу такое исследование принять?
Ну, не знаю, если это признается всем миром, или, кстати...
Это признается только СНГ. Весь мир над этим гомерически похохатывает.
Ну, да, давайте. Ну, в общем, я вот к чему наш сейчас, я уже начинаю переставать понимать, к чему сейчас идет наш разговор. А началось с того, что я считаю, что, значит, у нас разговор слепого с глухим. Я вижу результат клинических исследований, я вижу, что этот препарат работает. У меня нет основания не верить заявленным фирмой, так скажем, результатам. Я вижу, что препарат допущен, зафиксирован фармкомитетом. Ну, что мне, собственно, клиницисту еще нужно? Подозревать, что неправильно как-то оформлены клинические исследования? Поверьте мне, я не занимаюсь клиническими исследованиями, я ни разу в жизни ими не занимался, у меня нет этого опыта, я себя никогда не позиционировал, и научных работ у меня по клиническим исследованиям ни одной нет, поэтому тут вы меня можете переиграть, я не знаю условий, как проводятся клинические исследования, это не входит в сферу моих интересов, поэтому вот тут я об этом рассуждать не могу. Это вопрос к фирме, которая заказывает исследование, которое принимает результаты. Вот.
Владимир Владимирович, вы сейчас говорите странные вещи, да, вы не участвовали в клинических испытаниях, я тоже никогда не участвовал в клинических испытаниях, да, и я там немножко занимался обычной советской наукой на кафедре клиники Тареева. Это совсем другие вещи. Но у нас, даже у нас в России, на пятом курсе, ну, меня уже в 90-х годах обучали, как оценивать клинические испытания на курсе эпидемиологии. На Западе это на втором курсе просто нельзя сдать экзамен, если ты не умеешь оценивать качество клинических исследований. Врач должен критически оценивать. Не зря же в каждом журнале пишут методы, как что происходило, конфликт интересов, для того, чтобы каждый врач для себя мог оценить это. Мы исследовали, можно доверять или нет?
То, как преподносятся фирмы, мне вполне достаточно для того, чтобы считать, что это все адекватно. Я считаю,
это
что...
Это уже конфликт интересов. Фирма не должна здесь выступать.
Она нет, но почему
препарат?
Да? Сейчас вы цепляетесь к словам. К статьям авторов, которые оценивали этих статей о результативности действия эргоферона. Вот, десятки, вот, причем с участием всех ведущих инфекционистов. Я не могу считать, что все они, вот, имеют какой-то интерес к фирме, а эргоферон, масса работ, вот, по нему и по анаферону, и детских инфекционистов, и взрослых, вот, поэтому... Тут получается, что вы ставите под сомнение всех инфекционистов, которые работали в этой сфере с этим препаратом.
Но... Я понял вашу позицию. Ну, я хочу со своей стороны сказать, что мир меняется, и врачи становятся более образованными. Они читают не только учебник 60-го года, они в реальном времени читают то, что происходит сейчас, в журналах выходит последних, и они будут все более критически оценивать результаты таких исследований. И вот наша функция – это быть провайдерами этого и организовывать этот процесс.
Нет, я понимаю, значит, вы мягко намекнули на мне, на мое древнее происхождение, вот, что мое племя еще, наверное, охотилось на мамонтов, я глубоко отстал, я читаю только учебники 60-х.
Профессор Мукин, царствие небесное, 80 лет был в исследованиях и совершенно мирового уровня специалист.
Товарищи,
значит, спасибо вам за участие. Я думаю, что все наслушало огромное количество людей. Тут, кстати, присылали вопросы параллельно нашей программе, интересовались, что можно делать. Но и сейчас были выпущены рекомендации, как вы все знаете, новые. И рекомендовано Департаментом здравоохранения легкие формы переживать дома. Спасибо вам большое за участие. Ссылки на этот эфир я пришлю всем участникам. Спасибо, мы прощаемся. У нас на связи сейчас был Алексей Парамонов, врач и президент некоммерческой организации «Приверженцев доказательной медицины. Доверительный интервал», и Владимир Владимирович Никифоров, завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета имени Пирогова. Ну, вы слышали эту дискуссию. Владимир Никифоров, один из участников, в том числе, составления методических рекомендательных материалов. Я у себя в Телеграм канале выложила этот документ по рекомендации по лечению профилактики COVID-19. Есть, кстати, и 19-го года рекомендации по еще до наступления всей этой пандемии по лечению ОРВИ и гриппа. И давайте зачитаем несколько данных последних из телеграм-канала «Коронавирус Оперштаб Москвы». Еще 5 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. Это из коммунарки были выписаны. При выписке все, кому необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации. На данный момент в столице вылечили от коронавируса 14 человек. Ну, вот они уже пошли на поправку и теперь больше не болеют. Депздрав разрешил лечить коронавирус дома при легком течении болезни. При этом документ опубликован тоже там в телеграм-канале Оперштаб коронавирус Москва. И есть, значит, нужно подписать согласие, если вы согласны с таким. Кроме того, вам обязаны обеспечить консультации врачей на удаленном режиме, то есть используя возможности телемедицины. Это слово появилось в нашем лексиконе и словаре уже несколько лет назад, но как-то мало использовалось. Теперь уже понятно, что телемедицина – это то, что на самом деле работает. Но у нас на самом деле был запланирован еще один звонок, но я думаю, что сейчас уже времени не так много. Возможно, на днях еще поговорим с представителями аптечных сетей и фармакологии. Я думаю, мы это просто перенесем, эту часть. Еще по коронавирусу Оперштаб Москвы публикует результаты, значит, того, что у них среди выписанных 70 человек накануне не было пациентов с подтвержденным коронавирусом. То есть, когда вы слышите, что кого-то выписывают, это не значит, что это все переболевшие. Переболевших реально выписанных всего лишь 14 человек пока что. Ну, и наши слушатели, как всегда, значит, они у нас помнят наши номера телефонов, СМС и Телеграм, говорит МСК, бот, это Телеграм и СМС, плюс 7-925-88-88-94-8. И в момент вот этой беседы двух, ну, в общем, оппонентов, да, Алексея Парамонова и Владимира Никифорова присылали свои вопросы по поводу других препаратов. Но, к сожалению, мы же не заявляли эту тему, поэтому нельзя было сейчас менять повестку по поводу всего остального. Возможно, мы поговорим с вами в рамках другого нашего часа хорошего вопроса. И я сейчас скопирую себе все эти вопросы, которые возникали у вас. В любом случае, да, реакция до сих пор продолжается, и в телеграм-канале есть те, кто пишет делают свои выводы из того, что они сейчас услышали. В любом случае, понятно и очевидно всем, что гигиена – это прежде всего самоизоляция, прежде всего карантинные меры, прежде всего это то, что абсолютно точно имеет абсолютный эффект. И мы видим это даже на графиках, которые сейчас есть из разных стран. Теперь у нас сейчас, если смотреть на ленту новостей, наша Валентина Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на домашний карантин. Значит, из завтрашнего дня те, кто старше 65 лет, должны в соответствии с распоряжением мэра Москвы уйти на карантин. Призываю вас следовать этому решению, сказала она на заседании Софеда, отметив, что обращается и к сенаторам, и к сотрудникам аппарата палаты. Это распоряжение не касается руководящего состава, напомнила Матвиенко. Ну, потому что руководители, они сейчас как раз в режиме нон-стоп, я, насколько понимаю, решают эту ситуацию. Законопроект об ответственности за нарушение карантина дополнят санкциями за фейки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству со ссылкой на его главу Павла Крашенинникова. Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса, приводится в сообщении пресс-служба слова Крашенинникова. То есть всем нужно будет еще быть в 10 раз внимательнее. И когда вы читаете, тоже имейте это в виду, несмотря на то, что санкции вводятся, будьте критичны, перепроверяйте и смотрите, откуда эта информация происходит. Потому что, ну, это одна из главных вещей, может быть, которые школьников в школе можно учить. А покуда они у вас сейчас дома сидят на каникулах внезапных, весенних, то я думаю, вы сами можете им это передать, если они у вас есть. Критичность – это один из хороших таких навыков и умение понять, откуда информация пришла на самом деле, перепроверить – это тоже очень важно. Но еще хорошие новости. Давайте под самый конец, у нас 30 секунд. Доллар чуть-чуть слабеет, или рубль укрепляется. Я даже не знаю, кто тут главнее, но 77 рублей 62 копейки за доллар. Никакие не 80, 77, 62 прямо сейчас, а евро стоит сейчас 83 рубля 88 копеек. А цена на нефть сейчас чуть-чуть выросла, и она составляет 27 долларов 71 цент за баррель, бочку нефти марки Brent. Ну вот, ну да, тут пошли у нас реакция уже шутливая от слушателей. Я не буду, наверное, сейчас сообщения читать, зачитывать. Каждый делает свои выводы, принимает свои решения, и в конце концов ответственность за ваше здоровье лежит на вас. Будьте внимательны и не ходите в людные места. 11 часов новости.